Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политический аналитик Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание.
И политический оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это сегодняшнее посяджение Рады Безпеки с Александром Лукашенком, а так само ситуация на войне и махчимы удел белорусской армии в боевых деяниях. Сегодня Лукашенко на Раде Безпеки выступил с шерохом заявок. На мой погляд, самое важное из них – это то, что он заявил, что белорусское войско не удельничает и не будет удельничать в боевых деяниях. А кроме того, некоторые предсказывали, мерковали, и он сам, дарыч, сказал, что может быть разгледжены, будет разгледжены питание о признании так званых ДНР и ЛНР, про это ни слова не было сказано. С другого боку, поступает информация, покуль она не проверенная информация, что в Черниговскую область вошли белорусские войски. Вадим, как бы вы проанализовали вот сегодняшний выступ Александра Лукашенко и вот эту информацию, я еще раз повторяю, покуль не проверенную информацию?
Ну, что тычется уступов белорусских войск на Черниговщину, покуль у нас нема никаких реальных сведений у этого. Те фотоздымки, что вы бачили в Телеграме, они никак не подтверждают, что это белорусские войски. Тому покуль не будет никаких конкретных доказов, я просто в огле не бачу сенсу марковать, бо, вядома, кожен день з'являється зараз шмат информации неподтвержденной, и покуль подтвержденного нема, складано нечто проанализовать. Что тычется заявок Лукашенко про неудел белорусского войска, разом с тем я не лечу, на самом деле, эти заявы важными. Ну, просто тому, что у интервью Гордону, когда Лукашенко так само сказал, что николи из белорусской территории в Украину не полетят ракеты. Ракеты туда летят, и это зараз уже и сам Лукашенко так само признавал. Так, ракеты не белорусские, а российские, але тем мирным жыхарам Украины, на яких эти ракеты падают, им от этого никак не легче. Тому Лукашенко хлусить, может, и не от доброго життя, але Лукашенко зараз, на мой погляд, не здольны цалком контролировать войсковую ситуацию с Беларусью. Так, Лукашенко вельми не хотел отправлять в Украину войска. Это так само, как Лукашенко в оголе не хотел ввязываться в весь этот конфликт. Конечно, Лукашенко больше по своей роли миротворца, ему ее и больше комфортно, больше звыкло. Он ведает, что с этого можно в перспективе отримливать политические бенефиты, как было в 2015 году. Але Лукашенко втягнуты в эту войну, и втягнута вся Беларусь, миновито тому, что Лукашенко не здольны сопротивляться тому, что робить Путин. И главное, что я бы вынес из всех сегодняшних формов Лукашенко, это то, что он фактически, как ней, подмасовывает свой основной посыл Украине. Вы мучите капитулировать перед Россией, как капитулировал я, и тогда у вас не будет войны. Ну, зрешты так, российские войски у Беларуси не воюют с белорусами, они просто користаются белорусской территорией. И Лукашенко выстрелил такой логике труса, який лишит, что вот так, значит, треба сдаться мощному ворогу, и тогда может тебе и не крануть. И вядома, что любому смелому человеку и смелым украинцам такая логика не подобается, и они не готовы на это погодиться. Вот чему Лукашенко и Зеленский зараз один одного не разумеют.
Виталь, и ваша оценка не только вот этой одной заявы, а у всего контексту сегодняшних заявок. Лукашенко и снова сказал про перемовы. Перемовы в Беларуси все ж таки отбылись, не глядя на то, что украинский бок на початку сказал, что Беларусь это агрессор, там нельзя вести перемовы. Ну, вот они их провели. И чекается, что раз несколько дней этой перемовы протягнутся. Лукашенко сегодня из разницы разговаривал по телефону с Эрдоганом. таксама пра нейкія міратворчыя мерапрыемствы. Гледзячы па ўсім, ён перад Расіяй зараз разыгрывае ту гульню, якую разыгрываў ну, падчас ўсяго мірнага працэсу з 15-го году, што кшталту мы міратворчая пляцоўка, мы як бы месца, дзе праводзяцца перамовы, дык як жа мы ўжо сваім войскам не можам пайсці. Ну да, вы з нашай тэрыторыі страляеце, кажа ён расейцам, але вот як бы войскі ну, нам ўжо дзіка неяк пасылаць, калі мы ўсё ж такі на нашай зямлі ўсё ж такі ідуць перамовы. Як вы лічыце, вот в гэтым кантэксце тое, што я думаю для многіх беларусаў важна, пашлют, не пашлюць войскі? Ёсць яны там ці не могуць?
Ну, вось менавіта ён у гэтай гульні ловіць свой, так сказаць, палітычны шанец, і калі ўжо не можа ніякім чынам супраціўляцца рашэнням Крымля ваенна-палітычным, то ён спрабуе вось даказаць Крымлю: "Я вам патрэбны як кіраўнік незалежнай дзяржавы". Калі вы уявіце сабе, што, ну, перакладаем на такую непалітычную мову, што я ніхто і што Беларусь как бы пад расійскай акупацыяй і не існуе, ніхто не будзе у нас праводзіць перамовы. А так, пакуль я, яшчэ мая пазіцыя трошкі там чымсьці адрозніваецца ад Крымля, ён да, так даказвае, то дзякуючы гэтаму толькі ўкраінцы могуць пагаджацца на перамовы, і я магу на іх уплываць, я магу іх пераконваць, што трэба аслабіць іхнюю перагаворную пазіцыю. Вось, пра што Вадзім добра сказаў, што сапраўды і перад вайной, калі ў першы дзень вайны, калі Лукашэнка тлумачыў, як яна пачалася, што, памятаеце, заявляў, што вот трэба ж было толькі пазваніць там, ну, не да папрасіць прабачэння там, саступіць, і не было б вайны, і рускія б не атакавалі. Я ж там, мы ж там званілі міністру абароны Украіны. Вось, не патлумачыў канкрэтна, якія там патрабаванні павінна была выканаць Украіна, але сэнс
ну,
быў...
Фактычна ён тады выступіў, так я так разумею, што і зараз у ролі добрага следчага. Ёсць злы следчы ў Маскве.
Ну да,
ось,
да.
А ёсць добры беларускі, каторы, так бы мовіць, шчыры беларускі брат, які фактычна робіць тое же, што і злы.
Тое, што і старэйшы брат, да, калі ён сам так называе Пуціна, толькі іншымі сродкамі, да, і ўгаворвае, так сказаць, сапраўды, здавацца, не супраціўляйцеся, вас ждёт в плену хорошай паёк, савецкія салдаты, не супраціўляйцеся, да, як немцы казалі. Вось, так, і цяпер вот мне дастаткова, ну, не то, што дзіўна, вчора в эфіры там Белсату вот гаварыл з Арестовичам, гэта Алексей Арестович, гэта даволі важная фігура ў украінскім кіраўніцтве. Ён дарадца офіса прэзідэнта, і ён паведамляе там у сацыяльных сетках пра ўсе апошнія звесткі, так сказаць, ваенныя, даволі так спакойна і пераканаўча. Так я задал, як гэта вот Украіна пагадзілася на беларускай тэрыторыі на Прыпяць. Ну, ён адказаў, што па-першае, гэта проста вельмі блізка было і вельмі лёгка і хутка можна было арганізаваць. Ну, а па-другое, ўсё-такі ён кажа, што ну, мы в Украіне пакуль адрозніваем пазіцыю Лукашэнкі ад пазіцыі Крымля. І тут я думаю, што ну, тут так бы, двайны сэнс у гэтых фразах, у гэтым стаўленні Кіева. Можа быць, у глыбіні душы яны ўжо не адрозніваюць, але так заявляюць, ну, па палітычных прычынах, каб сапраўды Лукашэнка не ступіл, каб вся беларуская армія, якой ён де-факто кіруе, не ступіла в вайну, так яны вымушаны вось так гаварыць, і, можа быць, некаторыя з іх сапраўды так лічаць, што ўсё-такі пазіцыя Лукашэнкі яшчэ адрозніваецца ад пазіцыі Крымля. Так што тут вот парадаксальным чынам супалі і інтарэсы Лукашэнкі, і, ну, не то, што інтарэс, а сітуацыя, в якую трапіла афіцыйны Кіеў, дзе сапраўды вот гэтыя паслугі Лукашэнкі, яны вымушаны да іх прыбігаць, і калі, ну, ўсё-такі перамовы пачаліся, і калі пазіцыя Кіева, ну, мы не будзем змагацца да знішчэння канчаткова ўсёй Расіі, а яна, канешне, не такая, то Кіев вымушаны ісці да, на перамовы. І вось тут выскоквае Лукашэнка з сваім прапановамі.
Вадзім, а як вы ацэньваеце пазіцыю Кіева? Ну, яны ўсё ж такі пайшлі на гэту перамову. Казалася, што не, мы не паедзем в Беларусь, казалася, што лепш там Стамбул ці Баку, ну, туды таксама можна патрапіць. Вось. Але ці расейцы настаялі, ці нейкія іншыя фактары, чаму яны пагадзіліся на гэта і на тое, каб это была не аднаразовая, а як бы нейкі працэс. Я так разумею, што калі беларускія войскі ўсё ж такі войдуць, ці ўжо ўвайшлі ў Украіну, то безумоўна украінцы не будуць весці перамовы на беларускай зямлі. Так вот,
калі быць пацверджана, што беларускія войскі ў Украіну ўвайшлі, канешне, ніякіх перамоваў у Беларусі быць не можа, ну, хаця б з таго пункту гледжання, што ўвядзенне войскаў гэта як аб'яўленне вайны, а калі аб'яўлена вайна, то украінскія афіцыйныя асобы сюды не могуць паляцець, прынамсі, і ніякай бяспекі не будзе гарантавана. Але насамрэч, мне здаецца, вось гэта у нас апошнія гады ў Менску было шмат увагі надавалася менавіта таму, што перамовы ў Менску, а не дзе-небудзь, і па зразумелых прычынах. Але насамрэч, ну, мне здаецца, у нас тут досыць пераацэненая важнасць пляцоўкі перамоваў, яна важная для той краіны, дзе яны праводзяцца можа. Але для перамоўшчыкаў, ну, насамрэч, гэта не так важна. А калі пра перамовы прайшлі там у Стамбуле, ці ў Угорчыне, ці ў Ізраілі, ці недзе яшчэ. Ну, што б гэта ў саміх перамоваў змяніла? Ну, па шчырасці нічога. Так, Беларусь была блізка, і, канешне, украінцы вось неяк рытарычна казалі, што гэта перамовы як бы на мяжы, а не ў Беларусі. Хаця, ну, зразумела, што да, фізычна былі не на мяжы, і на мяжы праз калючы дрот складалі досыць весці перамовы. Але сам факт пляцоўкі для украінцаў мала што змяніў. Чаму пагадзіліся? Ну, мне здаецца, таму, што вось зараз менавіта каб арганізаваць хутка, там, напэўна, кажучы, працягу дня, каб сустрэцца, так, гэта з улікам пазіцій Расіі, з улікам геаграфіі, гэта, можа, была адзіная магчымасць. І сам факт сустрэчы, ну, ён, безумоўна, заўсёды карысны, заўсёды і можна размаўляць, прынамсі, выказаць гру адзін аднаму, ну, нават калі супрацьлеглыя пазіцыі. І, прынамсі, як мне здаецца, зараз асноўная праблема гэтых перамоваў была ў тым, што кожны на гэтай перамовы ехаў, па-першае, лічачы сабе кароткатэрміновым пераможцам, і, па-другое, лічачы, што час на яго баку і стратэгічныя перавагі на яго баку. Расія лічыць, што з часам, пэўна, проста колькасцю моцу Украіну задушыць, што рана ці позна войскі перасунуцца, які ў захопіць, і так, хай будуць страты, салдаты, тэхніка, але тэхнікі шмат, салдаты, як кажуць, новых наражаюць, Расія дэмакратыя, яна не асабліва можа клапаціцца пра сваіх грамадзян. Ну, а Украіна лічыць, што з кожным днём эканамічныя і палітычныя санкцыі будуць Расію ўсё болей заціскаць, ўсё болей ціснуць на ўсе расійскія эліты, на расійскае грамадства, а украінскае войска сапраўды дэманструе тут гераічнае супраціўленне, якога, можа, не шмат хто чакаў звонку. Таму кожны бок лічыць, што перавага для яго з часам. Таму я б тут не чакаў нейкіх хуткіх дамоўленасцяў адносна перамоваў, а і калі нават з часам такія дамоўленасці з'явяцца, мяркую, яны могуць быць, ну, такія чыста нейкія тактычныя, напрыклад, можна там абмяняцца палоннымі, гэта заўсёды зразумелая ідэя, але стратэгічных рашэнняў на такіх перамовах я пакуль не бачу. Пакуль пазіцыі бакоў цалкам супрацьлеглыя і незразумела, як іх можна спалучыць. Калі Зеленскі падходзіў да прэзідэнцтва, ён як он калісьці абмовіўся, што трэба сысціць недзе пасярэдзіне, ну зараз як недзе пасярэдзіне? Недзе зрабіць на палову дэмілітарызацыю Украіны, на палову дэнацыфікацыю, каб Расія на палову вывела войскі. Тут, на жаль, я не бачу нейкіх такіх сярэдніх рашэнняў.
Вадзім, а наколькі вам падаецца важным тое, што з вуснаў Лукашэнкі сёння, прынамсі, не прагучала? Мы прызнаем ДНР, ЛНР. Тыдзень таму это была бы самая важная навіна. Сёння это хоть неяк важное, бо ўсё ж такі, наколькі я разумею, вот это признание з боку Расіі, это было, ну, пэўнае абрунтаванне вогулі всёй этой войны, якую яны пачалі, всяго гэтага нападу. А вот тое, што Беларусь, прынамсі, пакуль не признала, это важно?
Ну, па-перше, канешне, заўсёды лепш не рабіць дрэннага, чым рабіць, таму добра, што Беларусь не признала ДНР, ЛНР, нават безадносна там усіх падзеяў у краіне, ну, лепей не прызнаваць, канешне. Але іншая рэч, што мне здаецца, гэта, ну, такі важна ў моманце. Але стратэгічна Лукашэнка сам казаў, што так, мы там будзем гатовыя там прызнаваць ДНР, ЛНР, калі гэта будзе патрэбна Расіі, калі Расія гэтага ад нас захоча. Вось і ўсё. Таму пытанне ў тым, наколькі моцна Расія пра гэта будзе ціснуць.
Я так разумею, что признание так само было бы для украинцев. После этого украинцы бы уже не стали вести никаких перемог в белорусскую землю.
И что бы было, если не было, что будет, не будет работать украинцы под час войны, тут я бы не давал таких прогнозов. Але, конечно, это было бы минус Лукашенко по всех фронтах, и никакой корысти от этого он докладно тут не отрымливает. Уже тем более не отрымливая Беларусь, это видовочно. Тому добро, что Бакуль не признал, але по ширости он не признал зараз, але может признать в любой момент. Это, видите, как новина про то, что когось там сегодня не катывали на Окрестина. Ну что не катывали, ведомо добро. Але с этого никак ничего не значит, что не будут катывать завтра. Коли по сути ничего не изменилось, такая рызыка в любой момент, конечно, застается.
Виталий, я попросил бы вас прокомментировать еще два важных факта, на мой погляд. Один – это то, что на РИА Новости пару дней тому з'явился как бы, такий установочный артикул, который так выглядел, был подрихтован до, так бы мовить, перемоги, до взятия Киева, где выкладывалось некое бачение как бы, будущего. И там ну, фактически идет размова про «Россия плюс». То есть Россия в складе ну, Российской Федерации теперешней, Беларуси проскоску, ну и, так бы мовить, денацификованной, демилитаризованной Украины. Этот артикул потом зник, бо Киев так и не взяли. Это с одного боку. А с другого боку я зверну увагу, что в тих городах, какие российцы берут, причем не только у ДНР, не только у Донецкой и Луганской областях, они, например, взяли Мелитополь, а это Херсонская область, Николаевская, ну, это вельми на полдень. И они поднимают российские стяги. Как бы... При тем, что говорится, не-не-не, мы не оккупуем Украину, але ну, на как бы, территории, на якую яны, как бы, сдается, николи не претендовали, они поднимают свои стихи. Вот это два факта. Что это означает на конт будущей не Беларуси? Так, те инакш, призная она это ДНР, ЛНР, пошли войски, не пошли войски. Віталь.
Так, ну, гэта, ну, сапраўды даволі шыра кажа пра настроі цяперашняга кіраўніцтва Расіі. Іншая справа, што, ну, калі маецца на вазе стаўленне да Беларусі, то ў фармальным сэнсе ім галоўнае, каб гэта было, ну, па сутнасці, сапраўды адна вялікая Расія. А ці будзе Беларусь пры гэтым, ну, мець свой сцяг і свайго так званага прэзідэнта, ну, ім здаецца ўжо фармальна не так і важна. Гэта як, ну, напрыклад, вялікія дыскусіі там сярод гісторыкаў, сацыёлагаў ідуць наконт таго, ці быў СССР, ну, на пэўны момант пасля таго, як адкінулі там бальшавіцкую ідэалогію, ці быў ён працягам гістарычнай Расіі. Вось, і там ці, напрыклад, новая Расія ў 91-м годзе, яна, ну, менавіта не стала заявляць, што гэта новая краіна, як Германія там пасля 45-га, а менавіта, што гэта працяг Российской империи, Советского Союза. Ну, в этом смысле то, что ну, российцы глядят вот на Беларусь и Украину как частку вот той России 2.0, то бок России, это совсем не означает, что они хотят, как там Беларусь стала округой, что они хотят, как там Беларусь не была сябром, а на это все нехай застается. Им главное сутность, что по сутности каб от і Беларусь, і тэрыторыя Украіны, якую яны спадзяюцца захапіць, могуць быць, яны могуць это аформіць як нейкі фармальна незалежныя, як Донецкая, Луганская Республіка. Я думаю, іх планах вот этой захопленай тэрыторыі таксама неяк афармляць такім чынам, калі пасля заканчэння вайны, калі украінцам не ўдасца адбіць гэтыя тэрыторыі, то вось такое, штосьці магчыма. Але ж галоўная сутнасць, паўтаруся, што ніхто не будзе прэтэндаваць, каб Беларусь становілась там областью беларускай. Яна будзе фармальна заставацца незалежнай, але гэта в Расіі нікога не будзе там абураць і тых вот імперыялістаў, тых вось прыхільнікаў гэтага падыхода, ім, скажам, не абавязкова ўжо, каб Беларусь фармальна пазбаўлялася нейкіх прыкметаў суверэнітэта. Але па сутнасці сапраўды в ихнем разумении, это как вот белорусские прихильники, там, умовный Шевцов, там, русского мира, они так само вот так и меркую, что Беларусь частка русского мира по всех предметах и идеологичных, и военно-политичных. Вот. Ну, але формально застается то, что называется незалежной державой. Вот такие у их план, и в данном упадку, когда Лукашенко кажет, там, что на белорусский суверенитет никто не замахивается, ну так он может казать это с того пункта влежения, это правда, что саправды червоно-зеленый стяг и место ОАН у Беларуси никто не отымая, просто у Беларуси отымают и отняли уже ну, некий реальный прием суверенитет в принятии решения от военно-политичных до стратегичных.
Я тут можно хотел додать относно поводзінаў российских войск на тех территориях, которые они захопливают. По-перше, я звернул увагу на то, что так, россияне бьют ракетами по жилой инфраструктуре, але коли казачьи про поводзіны живых солдат на территории, мы бачим такую спробу кроху косплеить вежливых людей у Крыму в 14-м годе. Бо мы ж бачим ось кадри, як, наприклад, там українці ладять деякі на просто мітинг на площі, там кричать на цих російських солдатів, машуть українськими стягами. Російські солдати спокійно стоять, навіть не спробують цьому перешкодити. Ті бачу відео, коли там на деяких там скрижуваннях дорог, там українці приходять там з телефонами, знімають на камеру російських солдат, там на них кричать, і так само солдати стоять спокійно, кажуть, ідіть, не знімайте. Поводить себе досить коректно, при тому, що ну, ми ж розуміємо, що коли був би загад толпу розстріляти і усі подавити, вони б не зробили. Такого загаду нема, і виглядає так, що Росія спробує не антагонізувати, наскільки це можливо ввогулі, насельство супроти себе, бицем, ну, згодом з того, що в будучині прийдеться цим територіям не керувати.
Бицем, яны вызвалители, а не агрессоры.
Ну
да.
Так, у них ну, концепт, на да, что есть так. Некие бендеровцы, как каже Путин.
Да, обычно мы добрые.
А ну, я есть думаю, доброе насельство, мы его вызволяем. Так, Вадим, ну, а вот так, это все-таки важный момент, который, про что я пытал Виталия, когда он сказал, что покинуть белорусам там стяг червоно-зеленый, Лукашенко, после референдума, на який уже никто не звернул увагу. Коли Беларусь все-таки будет сама удельничать, коли пошлют войски, а ці застанутся навод рештки суверенитета, ці не может так быть, что коли войски белорусские пойдут, позбавите рештки.
Ну, конечно, вообще возникает питание такое, что международного права и теории, а что такое рештки суверенитета? А где скончивается его меша? Колькість вступання суверенітету ще можлива, а дія його увогалі нема. Бо то, ну, відомо, можна казати так публіцистично, шмат гучних заяв про те, що Лукашенко там втратив суверенітет там, у 99-му році, там, у 24-му, ну, і так далі, ці втрачує зараз. І так, відомочно, ми бачимо, що все більше і більше білоруської самостійності у прийнятті рішення, бо того, що рішення принаймні приймаються на території Білорусі, а якщо не легітимної влади, а якщо ж таки білоруської, а не якоїсь заміжної. Так, это все более и более смешается. Ну, зрешты, а бывают же у света такие вот марионеточные режимы, где влада так само будет самостовая, але она тримается только на тем, что ее подтримливают звонку. Ну, в полном смысле так, Лукашенко ж тримается только на тем, чтобы у звонку. Бо его не зараз отрознение от толка марионеточного режима, ну, хиба у тем, что его не поставили российцы зараз, а у тем, что он тут уже стоит несколько десятков лет. Фактично поширюється, мені зараз тяжко знайти ніяке інше принципове адресування. Тому, звісно, суверенітет все більше губляється, але ну, фактично, напевно, опочні межа, покуль лунає не російський триколор, покуль Беларусь застається самостійним чольцом ААН, у певній ступені так, ніяка решта суверенітет є. Завжди, якби, інше питання, наскільки це вже принципово, наскільки ні. І що саме принципове, вживання гвалту на своїй території, це принципово. І це Білорусь вже страчує. Гвалт вживається Росією, так як вона лишить потрібно з території Білорусі. Ну, ось є шині, які там односолці ж кажуть про те, що суверенітет – це можливість збирати податки незалежно. Быцем это так само есть. Вот, сдается, уже вот, и унификуется там податковый этот кодекс из России. Тому так, на жаль, коли будет подея развиваться так, как и зараз, мы будем бачить еще больше и больше тратов белорусского суверенитета. И тут, певно, покуль так застается стяг и сябровство ООН, я бы не казал, что он зник увогуле на 100%, але, конечно, это такое крыху разбирание у стартах, у тонкостях изникнения суверенитета, А сам факт, што, канешне, беларуская незалежнасць пад самым пэўным моцным ударам за ўсю беларускую гісторыю, то так, ну гэта факт. Замежныя войскі з беларускай тэрыторыі па суседніх краінах ракетамі раней не білі. І гэта жах, і гэта вось тое, просто, ну, то логічна, да чаго даводзіць існаванне такога рэжыма, як лукашэнкаўскі, і такога рэжыма, як пуцінскі. Калі ўсё залежыць ад аднаго чалавека, то ўсё можа скончыцца вельмі дрэнна. І гэта той лёс, які чакае прэстарлійскія аўтакраты. Просто камусьці пашэсціць у такое вось на сваім вяку не вляпацца, а камусьці не. І чым далей аўтакрат сядзіць, тым болей верагоднасць вось такіх вось найгоршых інцыдэнтаў і найгоршага развіцця падзеяў. Гэта пэўна урок і не толькі для Беларусі, Расіі і Ўкраіны, а гэта урок для ўсяго свету. Калі мы дазваляем існаваць такім аўтакратам на сваёй тэрыторыі, тады мы пагаджаемся з рызыкамі, што іхныя аўтакратычныя падыходы яны фактычна ну выплеснуцца за межы гэтай тэрыторыі і будзем атрымліваць войны. І гэта тое, што зараз маем, і то перад чым будзе стаяць там і ААН і думаць над нейкай новай архітэктурай сусветнай бяспекі пасля таго, як гэтая вайна так ці інакш скончыцца.
Дякую, дякую, Віталь, дякую, Вадзім. Мы так этому, што называецца, сколаў прааналізавалі і выступ Лукашэнкі, і інфармацыю пра тое, што Беларусь уже сваімі войскамі вступіла у вайну, а затым як будуць разгортвацца падзеі далей і ці пацвердзіцца, ці будзе абвергнута эта інфармацыя. Нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.